Всем привет, с вами Аня, и сегодня у нас в гостях Дворянкина Лилия Вячеславовна, и мы поговорим о нейропсихологии. Давайте начнем с того, что это вообще такое.
Ну, сейчас это модное название, которое пришло, в принципе, не так давно в нашу жизнь, и пошло какое-то такое повальное увлечение этой нейропсихологией, хотя изначально эта наука была во многих школах бывшего Советского Союза, но ее никто не называл нейронаукой, да? Это была наука, когда детей правильно учили, воспринимали детей как такой стройный механизм и все раскладывали по определенным полочкам, при этом учитывали все физиологические возможности ребенка. Но вкратце, нейропсихология. Уже само слово говорит за себя, да? Две части – нейро и психология. Что такое психология? Психология – это наука эмоций. А нейро – это схоже со словом нейрон, да? Что такое нейронные связи? Это все, что находится в нашем головном мозге. Соответственно, если соединить эти две части – нейропсихология, то это получится психология нашего мозга, да, ну, это так вот в простонародье, если сказать, психология мозга, то есть, зная, как развивается мозг, какие процессы происходят в мозге, мы можем, в данном случае детям, я занимаюсь в основном детьми, мы можем детям дать то, что им, ну, где-то не хватает. А не хватает им сейчас, к сожалению, очень многого. В связи с тем, что вот пошла такая тенденция, даже можно сказать, мода, начинать развивать детей очень рано, мы пришли в такой, ну, как бы это вот корректно даже сказать, мы пришли в такой ступор, что у нас большинство детей сейчас, особенно в начальной школе, занимаются, имея прекрасные способности, но занимаются очень плохо. Это прежде всего корявые почерки, это прежде всего плохо читающие дети, хотя они шли в школу, зная при этом буквы, считая, и могли что-то написать. Почему это происходит? Происходит это все очень просто. Мы, родители, куда-то бежим, куда-то спешим и пытаемся, чтобы наши дети были умнее, чем там Саша, Маша, Петя, Даша, да? Зачем? Мозг еще не достиг того уровня, который он должен достичь для обучения. Опять же, приведу вкратце такой пример. У нас два полушария. Ну, это все знают. Левое полушарие и правое полушарие. Так вот, по физиологии каждое полушарие у нас развивается в определенные периоды нашей жизни. И если это полушарие в какой-то период жизни недоразовьется, мы получим не читающих детей, не пишущих детей, плохо слышащих на уроках, ну и все, что вот сейчас, с чем, вернее, сейчас сталкивается большинство школ. То есть изначально у нас развивается правое полушарие. Ребенок лет, ну, там, начиная с 3 лет, начинает познавать мир. Познает ребенок с самого начала, конечно, мир. Это он ползает, это он падает, он обжигается, накалывается. Он таким образом познает мир. И таким образом у него развивается правое полушарие. Потом ребенок начинает играть. И в игре у него тоже развивается правое полушарие. Это то полушарие, которое отвечает за наше восприятие всего этого мира. Но что мы делаем, родители? Мы говорим: о, пришло время, ему надо учить буквы. И в 4 года мы отдаем ребенка на то занятие, на другое, на третье, на, не знаю, мы отдаем во все, какие можем, сферы этого ребенка, чтобы он стал умнее. Не станет он умнее. Ну, не станет. У нас получается так, что наш прогресс приводит, наоборот, к регрессу. Вот такая парадоксальная фраза у меня, да, но я всегда говорю, что регресс, он именно то из-за того, что мы очень рано стали детей учить. Почему произошло? В тот момент, когда у этого бедного маленького ребятенка развивалось его прекрасное правое полушарие, мама или папа захотели, чтобы он учил буквы. Хорошо еще просто буквы, а то еще английский язык. Ну, английский вообще замечательно. Он тут русские буквы не знает, ему еще английские заставляют учить. Что происходит в этот момент, когда ребенок начинает брать эту информацию, записывать ее в свою подкорку? У него включается левое полушарие. Левое полушарие отвечает у нас за чтение, за написание букв, за восприятие любой информации, в том числе и цифровой информации. И вдруг у нас левое полушарие начинает развиваться и говорит правому полушарию: ты подвинься, пожалуйста, ты сейчас не нужно. Я вот сейчас разовьюсь, и мой хозяин будет самым гениальным ребенком. Что получается? Левое полушарие развивается. Ребенок начинает знать буквы, цифры, английские буквы он знает. А правое полушарие, все, оно недоразвилось. И в результате, когда этот ребенок приходит в школу, он все может, но применить он не может, потому что левое полушарие подавило правое полушарие, и правое полушарие не может эту информацию обработать и применить так, как нужно. Очень часто встречается зеркалка. Да? Что такое зеркалка? Это когда я, которая мы пишем пузиком и ножкой влево, они пишут пузиком и ножкой вправо. Да? Или букву В двумя пузиками мы пишем влево, мы пишем вправо, а они пишут влево. Да? То есть как бы противоположное написание букв. Ну вот в принципе этим и занимаются нейропсихологи для того, чтобы понять, что у ребенка подвисло, что можно подтянуть, как изменить, допустим, его память, как изменить его мировосприятие, как изменить его почерк, даже это. Вот. И в том числе и его эмоциональную составляющую, потому что вот этот такой крутой замес, да, он приводит к тому, что ребенок начинает нормально учиться.
А если вот говорить о нейропсихологии, там есть, например, еще ответвление, вот арт-терапия, правильно? Что это такое вообще? Для чего это? Как это связано с нейропсихологией?
Ну, арт-терапия – это не совсем ответвление нейропсихологии, это, так скажем, параллельная составляющая, да, сказкотерапия. То есть, как ни странно это звучит, когда раньше нам мамы мамы перед сном читали сказки своим голосом, не голосом Маруси или там Алисы, вот, или еще каким-то там роботизированным голосом, когда нам мамы читали сказки, они занимались классической арт-терапией. У детей огромное количество информации. И эта информация, она искусственная. Ребенок, я имею в виду, когда слушает любую информацию из компьютера, озвученную, да, он не чувствует эмоции, он не ловит энергию, он просто идет такое, как бы, ну, это неправильное, может быть, слово зомбирование, да, но его мозг не воспринимает эту информацию, как если бы это ему говорил простой человек. Поэтому, когда говорят, что надо отменить педагогов, отменить лекции, а все подавать с помощью роботов, ну, это утопия, и, по сути дела, я считаю, что таким образом вообще человечество исчезнет.
Есть такая вещь, как, ну, так называемые карты Таро. Вот, на них гадают там и так далее. А есть еще психологические карты. Вот чем они отличаются? В чем вообще разница? И можно ли сказать, что карты Таро, допустим, это те же самые психологические карты?
Ну, я бы не совсем с этим согласилась. Все-таки отличия там есть действительно. механизм распознавания всех этих карт разный. Если, допустим, карты Таро, это каждая карта обозначает какое-то событие, и человек, раскладывающий эти карты, он, ну, кстати, он должен быть хорошим психологом, чтобы каждому пришедшему к нему клиенту эти карты Таро правильно расшифровать. Но я все-таки приверженка более научного подхода, да? Научный подход – это все-таки метафорические ассоциативные карты, разработанные ведущими психологами. Их достаточно огромное количество. Вот. Здесь механизм немножечко другой. Здесь идет направление именно на то, чтобы вытянуть из подсознания человека то, что он про себя знает, но думает, что он не знает. И когда психолог или коуч, он раскладывает, показывает эти метафорические карты своему клиенту, он не обговаривает, что это за карта. Он не знает, что эта карта обозначает, потому что для одного клиента эта карта обозначает счастье, для другого эта карта обозначает горе. Поэтому сам психолог, когда раскладывает метафорические ассоциативные карты, он только может подвести своего клиента определенными вопросами к тому, чтобы тот покопался у себя внутри и нашел то, для чего он вообще пришел на консультацию. Вот. Метафорические ассоциативные карты, они очень интересные, потому что они решают многие вопросы, до чего просто мы не можем докопаться. Мы все знаем, но найти и порыться в себе помогают вот именно эти карты.